Добрый вечер. Мы вновь на сцене учебного театра на Маховой, и у нас в гостях по-настоящему театральный человек. Не имея режиссерского образования, он создал уникальный студенческий театр «Наш дом». Не зная ни одной ноты, он стал единственным российским режиссером, чей мюзикл шел на Бродвее по 8 раз в неделю. В минуты невзгод он советует своим друзьям: «Гляди веселей, не сутулься душой». Встречайте, у нас в гостях один из самых непримиримых и страстных режиссеров нашего времени. Художественный руководитель театра «У Никитских ворот». Народный артист России Марк Разовский. Сразу питерский корыстный вопрос. Что для вас наш город? Чем он вам дорог?
С Питером связана вся моя жизнь. Ну, конечно, поначалу Питер был для меня, как и для всех родившихся в Советском Союзе, Ленинградом. А Ленинград меня спасал. Спасал, когда не было работы, когда было очень тяжело. И именно из Питера протягивалась дружеская рука. Здесь у меня огромное количество старых, преданных, верных друзей. Незабываемые встречи были с ними. Я встречался, например, с Анной Андреевной Ахматовой, с Василием Аксеновым. Мы гуляли, ужинали с Иосифом Бродским. Потом всю ночь плавали на пароходике. И Иосиф, великий Иосиф, на каждый дом, стоявший на набережной, и рассказывал про каждый дом. Он так знал Питер, как никто. Ну и, наконец, работа в БДТ. В 73-м году вышла «Бедная Лиза» на малой сцене ленинградского БДТ. В 75-м возникла «История лошади», в которой я принимал самое активное участие. Ну и, наконец, многочисленные гастроли и студии «Наш дом», которые проходили, между прочим, и вот в этом зале, вот в этом зале мы играли спектакли. Да в этом зале вот я сейчас вошел, понимаете, мое сердце дрогнуло, потому что я видел здесь знаменитейшие спектакли студенческие тех лет «Лгитмика».
У нас есть видео, я думаю, вам будет любопытно посмотреть. Внимание на экран, пожалуйста.
Я должен был просматриваться в студию «Наш дом». Я стал себя аккомпанировать и петь куплеты, где рассказывалось о том, что жильцы вешают трусы на своих балконах. И когда я закончил, в общем, меня в студию приняли. Но потом Разовский мне сказал: ты больше это никогда не исполняй, потому что это глупость и пошлость. Ну, я промолчал, конечно, потому что авторитет Разовского был для меня непререкаем. И потом, спустя много-много лет, я понял, что те ампулы, которые в меня вшивала эстрадная студия «Наш дом», оказались для меня смертельными с точки зрения жизни на эстраде, потому что у меня ориентиры были взращены в эстрадной студии «Наш дом» и конкретно Разовским.
«Наш дом», кто-то очень точно назвал, это был театральный самиздат того времени. Мы сами все придумывали. Мы были авторами, мы были режиссерами, мы были актерами. Это была студия. Та самая студия, которая, где, по выражению Вахтангова, все друг друга друзья. Мы получили колоссальный, прежде всего, этический фундамент. Вот это очень важно было почувствовать в те годы всем нам. Острота форм и острота темы. Новое содержание, хлесткое содержание. Все это отличало нашу эстраду. Критик Александр Петрович Свободин недаром называл студию «Наш дом» интеллектуальной эстрадой. Вот это дразнило власти. Они видели в этом намеки, понимаете? Вот эти ассоциации.
Марк Григорьевич, ну вы здесь и-то намекали на что-то, это же так.
Конечно, конечно. Когда нас обвиняли в антисоветчине, я возмущался. Я помню, я приходил в портком МГУ, это был такой неуправляемый художник. Значит, я в Скай, значит, вот так вот, значит, стояла дверь, и я, значит, выбивал, я помню, дверь, и сразу я начинал орать. Меня надо было ввязать в этот момент. Но я играл этюд. Я здесь-то я был совершенно спокоен. Я понимал, что чтобы пробиться сквозь этих уродов, понимаете, мне надо было, чтобы, понимаете, мне надо было пробить головой стену. И потом они махали рукой, только уходи, уходи. Ладно, 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 все, все, все. Хорошо, хорошо, играйте, 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 но придет еще одна комиссия, еще то, что мне нужно, значит, было, понимаете, я добивался таким способом. Володя Точилин играл, он выходил с царя Максимилиана, он выходил с несколькими папками. Мне говорили, почему он выходит с желтой папкой? Я говорю, а почему? Ну, случайно с желтой папкой. Он говорит, нет, желтый цвет – это национальный цвет еврейского народа. И, значит, вот он мне говорил, это, значит, намек, и вообще зовут Максимилиан, намек на Маркса. Какого Маркса? Вот Макс слышится, как Маркс Емельян. Вот послушайте, такие, значит, надо это запретить. И я помню, значит, я вот он мне это говорит, я, значит, кулаком вот так вот, как долпа. Я говорю, это провокация, вы провоцируете меня. Зачем вы меня провоцируете? Значит, после этого они говорили, ну, давайте еще раз посмотрим, еще раз назначим комиссию. И таким образом мы еще раз играли.
Вы
и...
просто хулиган были.
Да, да.
Это другое дело.
Не хулиган, я, это был, я играл этюд, понимаете, этюд. И тут назывался «Неуправляемый художник».
Марк Григорьевич, вы же поступали в театральные вузы в какие-то, да, в московские? Поступали, поступали, да не поступили. Почему?
Ну, в театральные вузы я поступал до университета. Ну, когда меня не приняли во все театральные вузы,
а, кстати, почему
я
вас
был
не
вынужден
приняли?
Поступать на факультет журналистики МГУ, который я благополучно закончил в 1960 году.
Но вы же поступали все-таки на актерский, я думаю, артисты будут интересны.
У меня был сиплый, он у меня остался, сиплый голос, понимаете, вот вы слышите мой сиплый голос. И я помню, профессор Раевский, который принимал, он сказал так, вы прочитали очень хорошо, но знаете ли вы, что сказал Константин Сергеевич Станиславский относительно приехавшего на гастроли в Россию великого итальянского трагика Сальвини? Он задал это как риторический вопрос. Я выкрикнул, да, я знаю, что он сказал. Он сказал, голос, голос и еще раз голос. Ну, Раевский был сражен, понимаете, какой-то мальчик-абитуриент вдруг, значит, процитировал Константина Сергеевича в отношении Сальвини, и он сказал, ладно, идите к врачу, пусть он проверит ваши связки. Я, значит, понуро пошел к врачу, потому что знал, что связки у меня не смыкаются. Врач именно это зафиксировал, и Раевский сказал, ну, какой актер с таким сиплым голосом? Извините.
Так а что вы читали тогда на вступительных экзаменах, не помните?
Я читал Маяковского «Хорошее отношение к лошадям».
Можете процитировать четверостишие какое-нибудь?
Ну, ты меня просто сейчас на экзамен гонишь. Ну, если вспомню, вернее, если не забуду. «Били копыта, пели, будто гриб, грабь, гроб, груб, ветром опита, льдом обута, улица скользила». Лошадь на круп грохнулась. И тут зазевака и зевака, штаны, пришедшие кузнецким клешить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала! Упала лошадь! Смеялся кузнецкий. И лишь один я, голос свой, не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу. За каплище каплище по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеча вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь Не надо. Лошадь, слушайте, неужели вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас немножечко лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке, и мысль ей моя, казалось, пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла, хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселая, встала в стойло, и все ей казалось, она жеребенок. И стоило жить, и работать стоило.
Браво! Спасибо.
Но голос-то сиплый.
Ну и что? Голос сиплый, зато проникает в самое сердце. Спасибо большое. Мы берем этого студента, да? Да, мне кажется, что да. Потом возник университет, и именно в недрах университета родился театр «Наш дом». Как это произошло?
Поступил на факультет журналистики. Тогда вот был фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Оживилась, так сказать, самодеятельность в стране. Вообще все оживилось, можно так сказать, потому что была оттепель. Студия «Наш дом» изначально, вот она была создана, так сказать, вот мы собрали сначала Алик Акселерот, впоследствии придумавший КВН для нашей страны, и он был ведущим первых 22 передач «Клуба веселых и находчивых», Илюша Рудберг. Вот мы втроем сделали эту, значит, студию на базе клуба МГУ на улице Герцена. Сразу мы подумали о том, что мы не будем делать очередной капустник, а будем делать что-то такое, чтобы волновало молодежь прежде всего. И к нам практически, ну, буквально форточки лезли на все наши премьеры зрители. 12 лет просуществовал этот театр. Каждый спектакль тоже закрывали, убивали. Вот вы говорите о студии «Наш дом», а мне вспоминается четверостище одно. Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей кричат: «Пой, птичка, пой!» 1792 год. Гавриила Романович Державин. Об эстрадной студии МГУ «Наш дом».
Браво!
В декабре 69 года, значит, был объединенный правком МГУ создан. Было принято решение этого объединенного правкома ликвидировать студию «Наш дом». И нас всех ликвидировали, мы все оказались без работы. А кто это все? Это была очень такая живая театральная команда. Это были Саша Филипенко из студент-физтеха, Гена Хазанов. Вот надо было нас добить, понимаете? И добили. Причем сделали это очень интересно. 23 декабря 69 года. То есть последнюю неделю 60-х годов. То есть вот крышечка, так сказать, вот прихлопнула нас, понимаете. Вот это вот шестидесятничество кончилось именно закрытием студии «Наш дом». Можно бесконечно говорить об этой стране, прорвались она пропадом, понимаете, потому что многих сегодня вот тянет туда, что только я слушаю каких-то дураков, которые все хотят жить в прошлом, понимаете, в этой нищете, в это, вот хотите жить с этим? Ну, давайте, пусть они живут. Я лично не хочу, не буду.
Какие же были у вас вот эти основополагающие ориентиры, можете ли вы сформулировать, которыми вы руководствовались?
В основе высокая литература, служение автору, способность к импровизации, Ну, чувство юмора, это уж понятно. А вот то, что в комедии «Дель арте» имеет термин «анима аллегра», то есть состояние внутреннего ликования, радостная душа в буквальном переводе. Без этой радостной души нет актерского творчества, нет способности, нет свободных мышц, нет свободного изъявления. Это редкостное качество именно русского театра. Русского театра, который... Как мы знаем, школа переживания, школа реалистического переживания, но вместе с тем это обязательно свобода, внутренняя свобода, легкость, которая рождается. Вот это называл Мирхольд эстрадностью.
После короткой рекламы мы продолжим наш разговор с Марком Розовским.
В этом году исполняется... Я говорю об этом с содроганием и даже, опять-таки, не верится самому. 50 лет студии «Наш дом». Поэтому мне очень приятно, что вы затеяли разговор. Вроде было только что. Вообще, ребята, жизнь – это тик-так. Вот тик-так и все. Наше дело, к сожалению, мимолетное, публично мимолетное, но вместе с тем жалко, что это исчезающее искусство. Но зато те мгновения, которые возникают здесь и сейчас, каждый раз, это моменты великого счастья.
Был ли это удар для вас, когда вас закрыли, и как вы его выдержали?
Когда вы теряете театр, это сродни тому, что вы теряете отца, маму. Потерять театр – это для театрального человека это самая страшная трагедия в жизни. Ничего страшнее не бывает, поверьте мне. Конечно, хотели собраться снова, но возможности для этого никакой уже не было. И вот тут мне повезло, мне действительно повезло, потому что именно из Питера протянулась мне рука Товстоногова. Это было случайно совершенно на гастролях, где я, значит, буквально в лифте встретился с Георгием Александровичем. И пока мы поднимались наверх, он спросил меня, что я хочу делать, что я делаю, где студия. Я говорю, студия закрыта. А что вы делаете? Я говорю, вот в литературном музее. Сейчас же меня оформили экскурсоводом, поскольку у меня было филологическое образование. А что вы хотите ставить? Тут уже мы доехали, наверное, уже до четвертого этажа. И он сказал, я говорю, бедную Лизу. А почему бедная Лиза? Я говорю, вот такое, я помню, я сказал, Russian Love Story. Да, это интересно. Почему вам не поставить бедную Лизу у нас в театре? И я не нашел ничего умнее сказать. Действительно, почему?
Ну, правильный вопрос, конечно.
Бедная Лиза была поставлена, она прошла много-много сезонов подряд, играли замечательные артисты Большого драматического театра.
Как работалось с профессиональными артистами, тем более с товстоноговскими, режиссером, который не имел образования режиссерского?
Что значит не имел образования? Понимаете, на это я так говорю, уже теперь в атаку пойду. Константин Сергеевич Станиславский, между прочим, тоже из любителей, чтобы вы знали.
Да-да-да.
Поначалу был какой-то скепсис, конечно же, со стороны артистов. Что-то установил какого-то мальчика из самодеятельности, понимаете? Но это внешне так было. Было взаимное обогащение. Я учился у мастеров БДТ, а они воспринимали, наверное, то, что я им предлагал, но, поверьте, отнюдь не как дилетант.
Сразу ли Товстоногов принял вашу вторую идею,
значит,
связанную с Холстомером?
Вот, человек может сыграть лошадь, сказал Георгий Александрович. Это было в 1974 году в присутствии Дины Моррисона Шварц и самого Георгия Александровича. Я прочитал пьесу. «История лошади». И сразу возникло, вот просто сразу после читки было, я понял, принято положительное решение о том, чтобы ставить это как продолжение «Бедной Лизы» на малой сцене. Вот такова история начала.
Давайте посмотрим маленький отрывок из этого спектакля.
Лечить, верно, хотят, Пускай.
Это кульминативный момент спектакля. Вот когда здесь это видно, гаснет свет, но не очень хорошо видно, как красная ленточка по серому костюму скатывается вниз, как кровь стекает, понимаете? С одной стороны, условность, а с другой, все это помещено в такой, что ли, контекст. Вот кончается жизнь, начинается убиение живого существа. И вот в этот момент, когда была премьера, зал был полон, а мы стояли с Георгием Александровичем в его ложе слева. И вдруг, вот в момент перед тем, как Лебедев опускается на колени и начинается пантомима смерти, вдруг на весь БДТ... Голос мужской. Не надо так! Ужас нас объял. Но Лебедев овладел собой и продолжил пантомиму. И это, собственно, конец спектакля. И вот это, мне кажется, это был великий миг театра. Я потом подумал, что как хорошо, что это произошло. Потому что, видимо, у этого зрителя, наверное, свои были мысли о жизни, о смерти. Может быть, он увидел себя в этом холстомере. А это прекрасно, когда каждый, даже молодой человек, может увидеть себя в старике, в короле Лире или в ком-то угодно. Это магия театра, это гипноз театра. Дай Бог, чтобы вы, каждый из вас пережил такой миг, который вот был здесь, в «Истории лошади» на премьере.
Вот у тебя лежат твои книги здесь. Сверху написано «Марк Розовский. Дело о иконократстве». Расскажи, что это за книга, почему ты ее написал.
В книге, я одно могу сказать, в книге написана правда. Так как я ее почувствовал. Зачем написал? Для того, чтобы утвердить этику в театре. Вот я уже сказал, что студийность, этикет, на этом был воспитан. Человек должен быть свободен. Маленький ли он режиссер, большой ли он режиссер, великий ли он режиссер, или он крохотный, из самодеятельности, аматорский. Мы все люди. Я преклоняюсь перед Георгием Александровичем, как перед художником, великим мастером. Не пытался я его стаскивать с пьедестала, это смешно и глупо было бы с моей стороны, потому что это любимейший мною человек, он для меня был и остается богом, как художник. Но что делать? Вот в моей жизни, в частной моей жизни, случилось так, что он в отношении меня, в конце концов, вот в связи с этим спектаклем, с моей точки зрения, совершил, ну, не совсем, так сказать, благовидный, что называется, поступок. И я об этом честно рассказал в этой книге, когда я почувствовал, что у меня отбирают спектакль. Я пришел с готовым, так сказать, решением, я встал во весь рост и сказал, ах так, тогда я забираю свою инсценировку. И вот тут... Директор БДТ Вакуленко, Георгий Александрович и Дина Моррисовна переглянулись и совершенно были не сражены моим этим заявлением. А более того, они как-то так даже обрадовались, что ли. Ну что ж, сказали мне, тогда мы сделаем свою инсценировку. И вот тут-то я понял, что я проиграл все. Что я сейчас вылетаю из этой работы вообще. Я сказал, как? А что же вы думали? Мы дали лучших актеров молодому режиссеру. Мы доверили вам ставить. Мы перенесли на большую сцену. И здесь, на большой сцене, когда на большой сцене выпускает спектакли, у нас такое правило, только Георгий Александрович, что было действительно так. Продолжит работу уже теперь Георгий. И вы сейчас у нас, когда мы потратили такие деньги, вы забираете у нас пьесу, мы продолжим работу. В советское время, как я говорю, это был век волкодав. Можно было задавить, затравить, можно было стереть в порошок. И я был накануне этого, в тот момент я оказался, понимаете, именно в таком положении. Поэтому я счел возможным написать книгу. Почему я сделал сейчас?
Да,
раньше я не мог этого сделать. Поймите, если бы я сделал бы это раньше, я бы после такой книги, ее, во-первых, напечатали бы только в самиздате, и мне надо было укатывать или в Израиль, или же в Америку. Чего я себе не хотел позволить? Почему я должен уходить из культуры, которой я служил честно, так сказать, верой и правдой всю свою жизнь? Я говорю на русском языке, и это моя родина. Понимаете, я не мог это себе позволить из вот таких соображений. Да, Товстоногов умер, и якобы некому ответить. Ну что, и я умру, мне 71 год. В ответ я говорю, обязательно я это сделаю, обещаю. Знаете, на самом деле режиссер должен думать только о своих художественных задачах, а все остальное – суета-сует.
Реклама на Пятом, оставайтесь с нами. Давайте посмотрим еще одно видео и перейдем к следующей страничке нашей беседы.
«Песня нашего двора» и «Песня нашей коммуналки», да? Это два таких спектакля, очень тесно связаны между собой, я видел оба. И это такие очень оригинальные спектакли. Это такой жанр ревью такого, или там варьете, да, когда все, весь театр, ну, можно сказать, дурачится. Эти спектакли вот в летнее время, они играются во дворе театра на Никитских ворот, именно во дворе, там битком народу. Во время спектакля там разносят рюмки, там люди выпивают, закуску разносят. Прямо, это такой вообще пикник, можно сказать, прямо в центре Москвы. И это, конечно, очень здорово. Это тоже придумал Розовский.
На улице дождь, и слякоть бульварная тонкими иглами падает дождь. В беленьких туфельках детка нарядная, словно шальная,
придет. Стоял передо мной опять-таки такой очень жизненно важный вопрос: где работать дальше? И открылись передо мной двери многих профессиональных театров. Но я выбрал другой путь. Я взял драм-кружок в Доме медиков, показал спектакль «Доктор Чехов». Тоже пришла вся театральная элита. И, ну а дальше мне повезло, началась в стране перестройка. Мне хотелось все-таки опять ни от кого не зависеть, я хотел делать свое дело с людьми никому неизвестными. И вот я все это повторил, этот странный, страшный путь. Тоже ходил в райком, горком, ой, сколько это все, это надо, театр надо... Да. Не только ставить на поднос, но еще надо было высиживать в кабинетах, в очередях. И мы играли по 650 спектаклей в сезон по всей нашей стране. Мы построили, это уникальный опыт, наверное, в мировой театральной практике, потому что на деньги артистов, на деньги, вот на наши деньги, которые мы могли поделить между собой, мы построили вот тот театр, в котором мы уже 25 лет работаем.
25 лет существует театр «Никитские ворота». Из них 20 лет, по-моему, песни нашей коммуналки и песни нашего двора.
Чуть меньше.
Почему эти спектакли так успешны и такие, в общем-то, долгожители?
Это огромный-преогромный пласт, подчеркиваю, неофициальной нашей культуры, песни нашего детства, песни нашей молодости, молодости наших родителей. Песни, как я люблю говорить, это не старые песни о главном, а главные песни о старом.
Это хорошо. Вот.
Там есть и блатные песни. Я в коммуналке жил, значит, там 83 человека жило. Ну, я не скажу, что я из блатных, но у меня была безотцовщина, потому что отец сидел в тюрьме.
Расскажи про это чуть-чуть.
Он вообще-то в общей сложности отсидел 18 лет. Но в сталинских лагерях. Но сначала ему дали 10. И вот я своего отца увидел впервые. Он приехал в Москву, повел меня в баню. До этого я ходил в женскую баню, поэтому, наверное, я такой испорченный по Фрейду, по этой части. Вот. Ну, значит, короче говоря, я пошел в мужскую баню 10-летним мальчиком. Ну, это дети войны, так шутки шутками, но это была такая судьбина у всех, кто жил этой безотцовщиной. А дальше отца по второму кругу арестовали. Всех тех, тех репрессированных, которые выжили, Сталин после войны засадил по новой. И в общей сложности 18 лет, но это уже, он уже вышел, конечно, и больным человеком. Но я его последние годы видел, он приезжал, но семья была разбита. Мама моя, которая его безумно любила, осталась с этой любовью. Вот эти катаклизмы истории, так сказать, они вот как-то вот отразились, вот они, как бы этот фронт прошел через меня.
Эти ли страшные события, это ли жуткое время сделало из тебя борца и такого непримиримого человека, и страстного человека?
Мне самому крайне трудно отвечать на этот вопрос. Я могу только сказать, что отец мой был очень стойкий человек. Он был человек с корнями. Год назад я прочитал дело моего отца. Конечно, я плакал над этим делом. Причем мне дали это дело с запечатанными страницами, которые мне не дали читать. Ну, я могу предположить, что это были, применялись пытки, а может быть, там были тексты доносов и так далее, и так далее. Вот из чего можно следовать, что отцу пришлось туго. Да он мне сам, когда я приехал к нему в Тулу, он мне показывал тюрьму и говорил: вон, видишь, это окно, вот тут вот меня, значит, пытали, и тут мне было очень...
Это уже было после второй отсидки Вадимовой.
Он вообще, между прочим, первые 10 лет, понимаете, его психология, это меня потрясло. Он говорил, первые 10 лет мне дались сравнительно легко, потому что он чувствовал несправедливость, но он верил в то, что это когда-то кончится, и когда-то правда восторжествует. Но когда вот его взяли второй раз, после войны, вот эти 8 лет, вот это было самое страшное, потому что тут он понял, что все. Поэтому, когда он вышел, он уже был разбитый человек, конечно. Он жил в другом городе, у него была другая семья, и он... Я его спрашивал: отец, как же ты мог? Мама тебя так любила, а ты... Ну, что ж ты, как же ты вот... На что он ответил совершенно замечательно. Он сказал: а я женился на корове. Я говорю: как на корове? Но оказалось, что вот эта женщина, которая его спасла на самом деле, потому что он голодал, она тоже была ссыльная, и она была портниха, полька, и она шила, обшивала НКВДшных, жен НКВДшников. И благодаря этому у нее там в ссылке была корова. А корова – это все-таки молоко, масло. И благодаря этому он, значит, как бы остался жив, не умер в этой проклятой ссылке в Сибири. Ну вот, собственно, понятно. И все. И...
Марк,
я помню, как мама плакала, рыдала ночью в подушку. Это незабываемо, потому что вот мне кажется, что вот сталинщина, это последнее, что я хочу сказать. Хорошо. Молодым. Довольно часто говорят вот о Сталине, и хорошие слова там. Люди безмозглые верят всему этому. Не верьте им, пожалуйста, потому что ничего страшнее в истории человечества не было. И сталинщина – это не только вот эти репрессии. Это только часть. А вот то, что произошло в моей семье, это гораздо страшнее, потому что сталинщина разрушила семью. Понимаете, на несколько поколений вперед. Разрушила любовь. Вот у меня есть письма моей мамы и письма отца к маме до 37-го года, а потом письма, когда они разлучались. Понимаете, это такая пьеса, это такая драматургия, это такой разлом, это такая раздрызг, понимаете, самого... Это такая Ромео и Джульетта в начале, и такой ужас, который, так сказать, вошел в их реальность жизни на уровне не государственного, а на уровне частной семьи, понимаете? Вот это и есть сталинщина в самом отвратительном ее бесчеловечии. Вот об этом, пожалуйста, задумайтесь, если сможете.
После короткой рекламы мы продолжим наш разговор. Давайте посмотрим маленький отрывок.
Пройдет дождь, и все в природе освежится, и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Точно домовой пушит меня мысли, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, а глупо израсходовано на пустяки я. Настоящее ужасно по своей нелепости.
Чехов чрезвычайно политичный писатель. Он сказал, что если будут потеряны нравственные ориентиры, если пустотность победит в человеке, если разрушительный бес восторжествует, вот тогда человечество придет к вражде. Один человек стреляет в другого человека. Но ровно через 17 или 18 лет после «Дяди Вани» в России началась гражданская война. Таким образом, в пьесе Чехова диагноз дан русскому обществу, как больному обществу, где потеряны нравственные ориентиры.
Я хочу, вот маленький, это даже не вопрос, анекдот ходит уже давным-давно, и все знают, может быть, кто-то даже видел это выступление Владимира Вольфовича Жириновского, который сказал про себя: у меня мать русская, а отец юрист. Говорят, что вам принадлежит на самом деле авторство этой фразы, не совсем этой, вы же сказали: мама гречанка, а папа инженер.
Ну, ты все про меня знаешь.
Как родилась эта фраза и куда она потом попала?
Когда кончил в 60-м году факультет журналистики, значит, я был распределен на радио в редакцию «Сатиры и юмора». Такой Кафтанов был председатель комитета по радиовещанию и телевидению Советского Союза. Он такой был большой, грузный человек, огромнейший. Когда мы вошли, раз мое досье, говорит: а можно задать вопрос, а почему вы грек? Я говорю: у меня мама гречанка. Возникла пауза. Потом говорит: а папа у вас кто? А папа инженер. Вдруг я вижу, как он, у него пот выступает, он покраснел. И вдруг он встает во весь свой огромнейший рост. Кафтанов протягивает в него такую лапу. И он говорит: у меня нет возражений. И так я оказался.
Оптимистичен твой взгляд в будущее?
Вы знаете, кризисы театральные, они провозглашаются практически каждый год, каждый сезон. И все время говорят о кризисе театра, что вот он гибнет, что вот... Ну, конечно, очень хотелось бы возыметь новые сногсшибательные идеи в театре. И они, мне кажется, появляются. Нет такого, что вот было полное безрыбье. Но искусства и не должно быть слишком много. Вы знаете, если вокруг нас будет сплошное искусство, то можно будет сойти с ума. Искусство должно быть редким. Это штучный товар. Если российский театр сохранит человечность, то он будет вечен. Понимаете? Вот сейчас искусство коммерциализируется, там оно делается каким-то пустотным. Все зависит от вашего выбора. Если вы будете, пойдете этим путем, вы, может быть, даже преуспеете, заработаете много денег. Но если вы пойдете лично своим личностным путем, преодолевая все на своем пути, зная, что вы хотите, если вы будете защищать человека, чего бы это вам ни стоило, успех к вам обязательно придет, и он придет, этот успех будет высшего класса, высшего уровня.
Друзья мои, у нас в гостях был народный артист Марк Разовский.